Переходим к разговору с Натальей Гозак, экспертом Всемирного фонда природы. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
И будем говорить о том, что готовится подписание такой международного климатического соглашения. Да, это продолжение вот того саммита, который проходил в Париже в свое время, и насколько может быть эффективным. То есть тогда понятно, что результат был негативный. Да? Его так многие оценивали из природозащитных активистов, поскольку не было очень четкого решения. Насколько сейчас подготовленные стороны соберутся и будет ли подписано соглашение международное?
Да, действительно, 22 числа стороны соглашения, некоторые из сторон собираются в Нью-Йорке. И хочу уточнить, что, собственно, это не является каким-то дополнительным соглашением. И в Париже в декабре прошлого года, собственно, было подписано это рамочное соглашение, так называемое Парижское соглашение. Да, оно могло быть более амбициозным. Действительно, экологи отмечают, что оно не достигло всего того, что могло бы, но в то же время это огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими такими попытками.
С такими провальными саммитами, да, которые проходили.
Ну, например, в Копенгагене.
Да.
Вот это действительно было.
После Копенгагена еще было Рио-де-Жанейро. Тоже с попыткой даже принять экологическую конституцию Земли.
Было Варшава и Лима, если я не ошибаюсь. Это были все этапы, скажем, подготовительные. То есть буквально сегодня утром видела такой краткий обзор пути к Парижскому соглашению.
И сколько всего лет отнял этот путь?
Начал первый мировой климатический саммит состоялся в 79 году. То есть это уже получается больше 30 лет. Человечество все шло. И вот, к примеру, Киотский протокол, тоже известный всем, в свое время был подписан 39 сторонами. И также, в принципе, сейчас уже общеизвестно, что этот механизм не был эффективным. И вот продажа квот на выбросы и вот эти зеленые торговля воздухом, как говорят, этот рыночный механизм не сработал так, как ожидалось. И в Париже в прошлом году удалось присоединить и собрать к подписанию этого соглашения 196 сторон. По сути, это 195 стран и Евросоюз. По сравнению со всеми предыдущими попытками, это просто космический успех. И естественно, что такое соглашение, которое определяет такое количество стран с совершенно разнообразными интересами, оно не может быть очень-очень узким. То есть лично мое мнение, что в рамках этого соглашения было достигнуто очень много, что да, хотя бы они согласились и подписали.
Если говорить о механизмах, вы сказали, что Киотский протокол предполагал определенные механизмы, но они оказались недейственными. Наверное, были какие-то уроки из этого вынесены. Какие механизмы предполагает новое соглашение?
Да, действительно. Значит, система Киотского протокола была построена таким образом, что определили, насколько нужно сократить общие выбросы, взяли это некоторое количество, распределили по странам и сообщили вот этот уровень, на который вам необходимо сократить свои выбросы.
По какому принципу распределяли между странами? По плотности населения, по площади? По интенсивности.
Знаете, я не скажу вам очень четко этот вопрос. Там это было тоже большое поле для, скажем, переговоров. Это было очень непросто. Принципы были в том числе некоторой исторической ответственности. То есть те страны, которые больше выбрасывали раньше и являются более индустриально развитыми, входили в так называемое первое предложение. Также было еще несколько, ну, скажем, они все страны были сгруппированы в несколько стран, в несколько приложений, то есть списков, и в зависимости от уровня развития экономики, по сути, определялось, насколько они могут подвинуть или не подвинуть свои выбросы. Но, возможно, это... Давайте не будем в этот вопрос точно углубляться, потому что я не скажу вам абсолютно корректно сейчас. Но по поводу нового соглашения парижского, значит, вот этот принцип, скажем, сверху вниз, когда общие были определены квоты, спускались на страны, а страны спускали уже на свои предприятия или агенты выбросов, скажем так. Сейчас пошли совершенно с другого конца и, по сути, предложили всем странам определить, насколько они в состоянии уменьшить свои выбросы. И в течение всего прошлого года все ожидали от каждой страны вот этого национального
предложения.
ВНЕСКО.
Да-да, предложение, правильно Сергей сказал, да.
Да. Вот. Ну вот, все предоставили свои предложения, и после этого эксперты собрали все эти количество тонн парниковых газов, которые таким образом получится у нас сократить до 2050 года, и пришли к выводу, что с вот таким уровнем амбиций мы движемся к потеплению на 3 градуса. Это очень много. Это разница между нами и ледниковым периодом.
Ну вот говорят, что потепление на 2 градуса в среднем по планете ведет уже к необратимым последствиям.
Совершенно
да?
верно.
А 3 градуса это...
Ну вот представьте себе, между нами и ледниковым периодом, ну только в другую сторону, разница тоже 3 градуса.
То есть мы будем все жить приблизительно в африканских условиях.
А вот это не факт, вы знаете. То есть потепление, там вообще может быть апокалиптическая история.
Да, приведет к различного рода ураганам и необратимым...
И даже к похолоданиям, вот как ни странно. Поскольку возможна остановка теплых течений и циркуляции да, тех течений, которые обогревают сейчас планету, это приведет к совершенно противоположным результатам. Поэтому вот как ни странно, потепление не обязательно ведет к потеплению климата. Она может как раз привести к противоположному результату.
Да, совершенно верно. Именно поэтому, если раньше все говорили про потепление климата, сейчас мы говорим об изменении климата. Именно вот изменение, которое выражается не только в потеплении, но и изменение экстремальных, например, ну вот второе такое основное направление, это экстремальные погодные явления.
Наталья, насколько я правильно вас понял, то есть уже после вынесения всех предложений стран, насколько так. они готовы сократить, все равно к 50-му году мы будем иметь потепление на 3%, правильно?
Градуса.
На 3 градуса.
Значит, после этого было принято решение, что нам нужно... все страны должны еще раз присмотреть свои национальные вот эти предложения. И ожидается, что какое-то количество стран сможет пересмотреть и сделать их более амбициозными. Если мы говорим про Украину, то...
Наталья, я прошу прощения, мы сейчас поговорим про Украину.
Да, да, да.
Но правда ли, что есть страны, как сказать, вот более сознательные, которые готовы действовать в ущерб собственной экономике, да? И есть страны, которые не готовы подвинуться ни на миллиметр, поскольку они говорят, что нет, ну, нам очень важно поддерживать там жизненный уровень, рабочие места там и все такое прочее. Вот есть это разделение между странами?
Значит, да, конечно, определенное разделение есть. И сразу хочу сказать, что в ущерб собственной экономике это некорректно, мы так не говорим, потому что это уменьшение выбросов парниковых газов, если раньше...
Но это
напрямую...
сокращение производства, так или
вот
иначе.
Раньше считалось, что это именно такая связь. Нет, это нету такой связи однозначной, потому что это означает переход на другие технологии, более энергоэффективные, альтернативные источники энергии, это возможно, это доказано, что уже возможно, существуют оценки возможности сокращения выбросов без ущерба экономике для, по-моему, большинства стран.
Но вначале это огромные Украины. Инвестиции, на которые правительства не хотят идти, я правильно понимаю?
Нет, это определенная политика, которая... Времени достаточно до 50-го года для того, чтобы двигаться не в авральном режиме. То есть это не означает однозначно.
Хорошо, а в чем тогда проблема, объясните? Почему не могут договориться и все же вышли?
Проблема в лобби. Угольном и нефтевом.
О, вот мы докопались. То есть не сдается ни нефтяное, ни угольное лобби,
к
да?
К сожалению, альтернативно-энергетическое лобби не такое сильное сейчас, как...
Но ведь есть еще атомная энергетика, она тоже довольно небезопасна.
Да,
У нас тут скоро годовщина Чернобыля, об этом тоже нельзя забывать.
Да, да, да. То есть на примере Чернобыля Фукусимы весь мир видит, что это не является действительно каким-то решением устойчивым, однозначно дружественным к окружающей среде.
Наталья, если говорить о последствиях, кроме таких очевидных для меня, как не для эксперта, о том, что будет повышение температуры, будет, очевидно, сокращение площадей, которые заняты под сельское хозяйство, соответственно, могут быть трудности с продовольствием. Какие еще серьезные последствия человечество может ожидать в связи с переменой климата?
Поднятие температуры, по сути, это как первоначальная точка, от которой происходят разнообразные последствия. Это поднятие уровня океана. И, например, до конца столетия это может быть около метра. Вы можете представить себе, что огромная территория окажется под водой. Уже сейчас это можно легко просчитать на картах. Значит, экстремальные погодные явления. Вот если помните, в 2013 году был экстремальный снегопад в Киеве.
Да не только в Киеве, да, во всей Украине.
Который парализовал практически жизнь огромного мегаполиса.
Да, 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 абсолютно верно. То есть вот именно такого рода явления очень интенсивные и кроме того, сложно предсказуемые. То есть из-за разбалансировки климатической системы вот сильный дождь, сильный ураган, такие, скажем, точечные, малопредсказуемые и очень интенсивные явления.
Но я вот не знаю, есть ли связь между мощнейшими землетрясениями сейчас в Японии и в Эквадоре, да? Ну, это тоже такие экстремальные какие-то явления на планете Земля.
Землетрясение не климатическое явление, но это, я думаю, эта Земля возмущается.
Возмущается, да? И давайте перейдем к Украине. Какая же позиция Украины вот, при подготовке к этой климатической конференции? И вообще, какая наша концепция? Будем уменьшать выбросы парниковых газов?
Еще хотела сказать о, собственно, встрече 22 числа. Это не является дополнительной конференцией или дополнительным каким-то соглашением. Просто это дата, которую с самого начала предлагали для официальной ратификации этого Парижского соглашения на национальном уровне. В принципе, на ратификацию дается до 5 лет, потому что в 2020-м соглашение должно вступить в силу. В течение этого периода Украина может это сделать. Но первоначально приглашали сделать это 22 числа официально, красиво.
Может сделать это, то есть присоединиться к договору, да?
Ратифицировать на национальном уровне.
Да.
То есть сказать, что да, мы как бы приняли данное соглашение, не только просто вот в тот момент президент там подписал, и да, мы готовы, но и сказать, да, мы будем это делать.
Так на какой стадии сейчас Украина? Непонятно.
Украина заявила, нет у нас в списках. То есть, скорее всего, от Украины не будет никого, кто будет подписывать. Во всяком случае, у общественности, поскольку я являюсь представителем общественности, такой информации нету.
А насколько это правильная позиция, как вы считаете?
Ну, мне сложно сказать. Конечно, если бы у нас были действительно амбициозные и настрой с целью лидировать в этом направлении, в нашем регионе, например, показывать пример, ну, если это возможно, то, конечно, это стоило сделать. Но ввиду, конечно, политической ситуации и ввиду того, что у нас только-только поменялся министр экологии, можно это сделать и позже. То есть это не является финальным и критическим.
Подождите, но есть же некая преемственность. То, что поменялся министр экологии, а предыдущий министр собирался, выстраивал какую-то концепцию? Собирались принимать участие?
Информации нет информации, но то, что вообще мы собирались ратифицировать, насколько я знаю, это обсуждалось, и, безусловно, это ну, даже сразу после, собственно, Парижского этого саммита была проведена пресс-конференция по этому поводу с общественностью, и тогда еще говорили, что да, будем работать, то есть процедуры определенные, требующие ратификации, будут запущены.
Но как много стран, кроме Украины, вот 22 числа не присоединится еще к договору, и как много присоединится?
Большинство, насколько я знаю, не присоединяется. Цифра меняется, не скажу сейчас.
Такое прямо движение неприсоединения. Ну вот, кстати,
у Украины
была такая интересная позиция по поводу ограничения промышленных выбросов и парниковых газов. Украина согласилась до 2020 года уменьшить количество парниковых газов, выбросов, но по сравнению с 1990 годом,
вот,
когда полным ходом у нас работала экономика. И сейчас, учитывая то, что очень многие отрасли просто остановились, то, что часть Донбасса под оккупацией, часть шахт вообще не работают, Крым аннексирован, да, то получается, что сейчас нам, в общем, можно даже повышать количество выбросов, если сравнивать это с 1990 годом.
Вот, да, действительно, я хотела тоже об этом сказать. Значит, официально то, что мы заявили перед всем миром, и, в принципе, это можно ознакомиться на международном сайте данного соглашения, заявили, что мы будем сокращать на 60% наши выбросы от 1990 года. Но совершенно верно, после этого произошло огромный спад производства, и эта цифра фактически для нас означает увеличение выбросов где-то на 43% от текущего уровня.
Увеличение на 43%.
Да, да. То есть мы можем увеличивать, не нарушая данного предложения. И, соответственно, такое положение не является корректным или не является каким-то таким, который представляет нас как европейскую страну.
Ну, собственно, как в таком случае отреагировали соответствующие международные организации, увидев такое наше предложение, которое допускает увеличение даже?
Ну, вы знаете, это довольно традиционная позиция Украины, потому что в Киотском протоколе тоже на этом вот спаде сыграли значительным образом, и все эти квоты, которые были проданы.
А чем обосновали, что тоже мы отталкиваемся от 90-го именно года?
Вот это вопрос не ко мне.
Не, ну просто взяли цифры 90-го года, да, и сказали, мы можем уменьшить.
Это как в советское время.
Оставляя запас, но тут же нужно понимать, что калькулятор-то работал, и хотелось покупать, то есть получать деньги за эти квоты,
конечно,
что Украина и делала, но, к сожалению, это привело к большому скандалу с правительством Японии.
Это просто космических масштабов, действительно. И я прошу прощения, перебиваю, буквально вот несколько дней назад вышло тоже сообщение из Новой Зеландии, которые тоже покупали наши и российские квоты на выбросы, и новозеландская общественность настолько возмущена, и по всему миру распространяется информация, что, посмотрите, правительство Новой Зеландии покупало вот эти низкокачественные квоты из Украины и России, которые не несут под собой реального сокращения выбросов.
Но тут нужно добавить, что теперь правительство Японии требует возвращения нескольких сотен миллионов долларов, которые были перечислены в Украине и не были освоены. Насколько я понимаю, они находились на депозитных счетах одного из банков. И непонятно, как дальше будет развиваться этот скандал, поскольку украинская сторона пытается пролонгировать, значит, этот проект и все-таки реализовать эти деньги. Но действительно скандал довольно масштабный. Теперь квоты уже никто продавать не будет.
Вы знаете, то есть этот механизм сейчас не разработан. И предполагается, что он может быть разработан, но на билатеральной основе. То есть две страны могут договориться, например, но это не будет мировым соглашением.
Наталья Гозак, эксперт Всемирного фонда природы, была в студии Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс». Мы говорили о подписании 22 апреля ко Дню Земли соглашения относительно сокращения выбросов, которые могут привести к изменению климата. Мы говорили о том, что Украина отталкивается в своем предложении, насколько она может сократить от 90-го года. Это мне напомнило, как в советское время в 20-е, в 30-е, в 40-е, даже в 50-е годы сравнивали показатели с царским периодом 1913 года. Тем не менее, будем дальше слушать и развивать эту тему.
Я единственное, что Наталью еще на секундочку задержу в нашей студии. Вот хотелось бы все-таки некий позитив во всей этой истории найти. И знаете, когда вот понимаешь, в каком состоянии экономика, приходит понимание того, что строить нужно уже следующий уровень. Иногда это бывает проще, чем что-либо перестраивать. Да? И поэтому вот перспективы энергосбережения новой, чистой, современной экономики в Украине, как вы оцениваете?
Я думаю, у нас есть все шансы, все возможности для этого. Было бы только политическая воля и желание. То есть рынок у нас имеется, поддержка, скажем, инвестиционная также возможна. дело за малым. Еще чуть-чуть, и мы там будем.
Что значит малым? Расскажите, нам очень интересно.
Ну, скажем, если глобально, то побороть коррупцию и политическая воля к изменениям, чтобы также была на...